Простите, да. Всем привет, а точнее добрый вечер. А с вами самое позднее и самое технологичное из всех наших поздних и высокотехнологичных программ на канале The Breakfast Show, а точнее точка. И, естественно, самая высокотехнологическая программа не могла начаться без какого-нибудь технического, я извиняюсь за выражение, недоразумение,
брака,
да.
Аккуратно.
Но тем не
брака,
менее,
никакого
как
брака.
Бы, это можно все объяснить тем фактом, что как бы, для трансляции мы используем компьютер с Windows. И сегодня у нас будет большой разговор как раз-таки про Windows, но прежде чем мы к нему перейдем, давайте я все-таки представлю наших замечательных участников. Так, простите. Тут все работает странно, не совсем правильно, поэтому, да, наши замечательные участники – это Григорий Бакунов, это Михаил Гуревич.
Привет.
И Иван Ямщиком.
Привет.
Иван Ямщиков, простите
Ваня
меня.
Ямщиком.
Иван Ямщиком, все нормально.
Все правильно, да. Ямщиком. Слушайте, давайте сразу договоримся. Мне кажется, у нас сегодня весь выпуск – про косяки и извинения. Вот реально. Вот кроме шуток. Мне кажется, мы просто весь выпуск будем обсуждать.
Поэтому программу надо переименовать в «Простите, точка».
Это прекрасный вариант. Это звучит как очень достойный вариант. Но давайте я все-таки подведу вам быстренько, расскажу о самом главном событии этой недели, о котором, наверное, большинство хоть что-то да и слышали. Тем не менее, как бы сегодня будут подробности, но это будут подробности, а вначале я дам некую вводную. На этой неделе, буквально в пятницу, если мне не изменяет память, хотя время так быстро летит, что может быть и не в пятницу, произошел замечательнейший такой, я даже не знаю, технологический, как это принято говорить в технологических среде, факап. А точнее, просто в какой-то момент перестали загружаться, да, получается, для вас?
Да-да, я тебе прислал скриншот, так. В каком виде ты замолчал, было очень красиво.
Так.
Ты замолчал с выражением лица.
Да.
Это хорошо. Еще и этот не перезапустился сам.
ОБС?
Да. Так. О, мы вернулись. Да, вернулись? Да,
надеюсь,
замечательно.
Что идет,
да? Я говорю, все реально дело в том, что у нас для трансляции используется компьютер с Windows, а это совсем явно неделя не Windows, потому что... Возвращаясь к замечательной новости, на этой неделе в пятницу 8,5 миллионов компьютеров по всему миру резко перестало загружаться. И во всем мире, в аэропортах, много где, люди увидели вещи, которые, на самом деле, мне кажется, многие даже успели уже подзабыть, что это такое, а точнее голубой экран смерти. И очень быстро выяснилось, что все дело в обновлении антивируса, который называется CrowdStrike. И для большинства россиян, русскоязычных людей и выходцев из постсоветского пространства, это название вообще ни о чем не говорит. Потому что ну, мы как-то привыкли к другим антивирусам корпоративным, которые тоже такое несколько раз устраивали, там, тот же Касперский. А тут какой-то CrowdStrike и 8,5 миллионов компьютеров по всему миру. Естественно, у всех возник вопрос, ну, у всех, кто хоть немного понимает в безопасности, возник вопрос, почему никто не проверил обновление, почему никто заранее ничего не сделал. Тем не менее, мы имеем ситуацию, когда, очень многие люди не смогли сесть на самолет, либо это самое на самом деле мягкое, что произошло с ними. Вот. Это вводные данные. А дальше я надеюсь услышать больше информации уже от наших замечательных экспертов.
Мне кажется, тут надо сразу докинуть еще некоторых деталей. Дело в том, что многие не знают, что за CrowdStrike такой. CrowdStrike — это один из самых популярных в мире антивирусов для компаний. Он корпоративный, он много где сертифицирован, он как бы, по-моему, он один из там, пяти, что ли, сертифицированных антивирусов в США, которые позов... Это означает, что его закупают
А,
Работает,
простите.
работаем, работаем.
А сейчас,
Да.
секунду.
Слушай, ну это как бы...
Да, работаем.
Да.
17%, честно говоря, я смотрел по их покрытию рынка, у них 17%.
17% компьютеров в целом, да? Там,
Ну,
видишь, да, там...
корпоративные, видимо.
Да, корпоративных машин. Но это в любом случае гигантская цифра. Она просто чудовищная. И когда ты смотришь на это и думаешь, что 17% компьютеров... Хорошо, давайте, даже не так. Давай, каждый десятый из этих 17% перестал работать. 1,7% компьютеров под управлением Windows перестали работать в мире. Звучит как гигантская катастрофа. И знаете, я пытался вспомнить, когда последний раз такое бывало. Вы помните, когда последний раз такое было?
Это когда вот кричали про 2001 год?
Не, ну это, мне кажется, не настолько все ужасно было. Тогда было больше разговоров про это, чем реальных выключений. То есть я вообще, в принципе, не припомню такого масштаба падения Windows, вот как то, что сейчас произошло.
Ну, я тоже скорее да.
Я помню, несколько раз Касперский вызывал что-то подобное в России. Но это в разы меньше, и это прям корпоративные, ну то есть офисные компьютеры вложились.
Ну, в
Мне
общем, это...
кажется, тут важно
Давай.
две вещи отметить, да, то есть, в принципе, там все, что мы знаем про сложные системы, говорит, что такого будет только больше, да, то есть, сначала мы говорим, смотрите, как здорово, все по воздуху апдейтится, не надо нажимать reboot и рестарт. И не лезьте туда руками. А потом, в общем, неизбежно происходит то, что происходит. Причем там довольно смешная ситуация. Насколько я понимаю, там была проблема в том, что патч сам создавал файл, который сам признавал малварью и немедленно, значит, ребутал комп, чтобы, не дай бог, чего не случилось. То есть буквально это было от и до сделано вот этим самым
Рукотворная
промсвайпом.
штука.
Да. Да. И все это пошло по воздуху, как бы обновить ночью классика просто жанра. То есть некоторая, с одной стороны, есть забота о пользователе, но в конечном итоге это заканчивается довольно грустно. И тут, кстати, мне кажется, очень интересно. Мы когда-то хотели с Гришей обсудить эту тему в точке, но руки не дошли. Была вот эта, пару месяцев назад была история, когда дырку нашли в open source, за 20 минут какие-то ребята, которые хотели пошпионить за компьютерами на Linux, протащили, значит, дырку в базовую сборку. За 20 минут сообщество ее нашло, закрыло. И как бы дальше очень много медиа писало, вот какой опасный open source, смотрите, туда можно закинуть дырку. Вот прекрасный пример closed source, в котором не плохие хакеры, значит, попытались какую-то дырку проковырять, а буквально хорошие борцы со всем плохим за все хорошее накатили апдейт, и, ну, катастрофически, там, не знаю, 5% рейсов в США не вылетело, там, какие-то дикие совершенно. Я думаю, что это буквально какой-то процент ВВП потеряло несколько стран за день.
Да,
Мне кажется,
можно...
по поводу 5%, сейчас я по поводу 5% ты сильно недооцениваешь, потому что есть
Больше.
чудесная карта, да, такая реалтаймовая карта с флайт-радара, которая показывает, как обычно летают самолеты и что произошло во время краудстрайка. И там на глаз видно, что более половины рейсов, на самом деле, либо задержались, либо вообще не вылетели. То есть, на самом деле, там прямо жесть была.
Слушайте, потери там были гигантские. Там банки лежали, больницы. Вот в Израиле у нас больницы не работали. Говорят, кстати, в России тоже. Вообще в России нету краудстрайка. Там другие, значит, эти самые системы защиты. Но вкусная точка, во всяком случае, за что купил, за то продал, говорят, не работала очередь выдачи бургеров. То есть вот система информационная, она работала тоже с использованием краудстрайка. Значит, я не знаю, почему все говорят, что это неизвестная никому компания. Любой человек, который играет на бирже, знает CrowdStrike. Это классный эмитент. Он за 5 лет вырос в 7 раз, при этом за последний год 4. Поэтому это такой очень клевый, который очень многие инвесторы, которые как раз специализируются. Ну, слушайте, я занимаюсь IT, поэтому я инвестирую в IT-компании. Да? Что понимаю, туда и вкладываю. И с этой точки зрения CrowdStrike прекрасный был эмитент. Его уже наказали рублем, и я подозреваю, завтра долларом, точнее. Не завтра, продолжат наказывать. На 10% упала капитализация. Там на 15% в моменте, но на 10% за день упала капитализация. Но даже после того, как капитализация упала, она продолжает оставаться более 74 миллиардов долларов. Так что это большая корпорация. Любопытно тут, конечно, как Windows попал. Потому что это вообще, ну, не Windows, это не его проблема. Но когда говорят, там упал CrowdStrike, это вообще никому не понятно. Когда упал Windows, это громко, клево, и мы все объясняем, что вот винда в очередной раз упала, хотя она здесь не к селу, ну, как к селу, но очень опосредованно к селу. Вот. Значит, любопытно еще, конечно, что упала, то есть проблему создала компания, которая, задача которой предотвращать подобные проблемы. То есть, как бы вот, что охраняю, то и имею. Вот прямо в прямом смысле этого слова. И да, мне кажется, что именно так будет выглядеть апокалипсис. Вот, потому что, ну, такая же проблема масштабирована раз в 10, и мы просто не знаем, что делать. И, к сожалению, как и в данном случае, нельзя исключать возможности, что она произойдет не по вине каких-то злоумышленников, а вот как раз благодаря, так сказать, умелым ручонкам безымянного админа, который как бы нажал кнопочку Enter и понеслась. Вот. И, к сожалению, это вот такие ситуации показывают, я всем сейчас говорю, слушайте, ребят, если вы пользуетесь айфоном, возьмите еще Android, на всякий случай. Ну, вдруг там кто-то выкатит какой-то апдейт, значит, админ Apple, будет у вас Android, там этого апдейта не будет. На всякий случай, потому что очень много вещей, которые мы сегодня получаем от компьютерных систем, у нас атрофировались знания, как это делать руками. И, объективно говоря, нет времени изучать. Потому что прогресс так идет вперед, что нам надо изучать, как пользоваться системами, а не то, как ручками выписывать посадочные талоны. Вот. Это, кстати, отдельная история. Мне рассказывали, там такой почерк у людей, которые выписывали талоны, потому что люди просто отвыкли вот большие объемы писанины делать.
Конечно,
Вот.
конечно. Большая часть из нас давно не пишет руками.
Абсолютно. Поэтому вот так будет выглядеть апокалипсис вкратце, и как от него. И никакие антивирусы от него не защитят, потому что сами будут его распространять. Вот мой
Дайте я
не
вам
совет.
пятницу. Я в
Давай, давай.
пятницу проводил экзамен, и это единственный экзамен у моих студентов, который я провожу в письменном виде, и они прям много должны написать. Это полуторачасовой экзамен, где им надо прям много писать ручкой на бумаге. И они весь семестр мне говорили, а точно, может быть, мы как-то там с компьютером что-то попечатаем? Я говорю, нет, вы будете писать ручкой на бумаге. И в 11 утра я зашел в аудиторию и сказал, вы видели новости? Вот поэтому хотя бы один экзамен в нашей магистратуре вы будете писать ручкой на бумаге. И они все такие, уважуха, чувак. Было
Да,
очень колоритно.
а сами за спиной, блин, эти Crazy Russians, да, вот это вот.
Раз
Слушайте,
в год и палка стреляет, что называется.
дайте я вам досыплю сочных деталей. Значит, во-первых, все, когда говорят про CrowdStrike, все действительно часто валят на Windows, забывая тот факт, что 19 апреля ровно такой же апокалипсис был на всех инсталляциях CrowdStrike на Linux. Один в один, 19 апреля. Там доходило до того, ну, то есть, ладно, нет, даже хуже, потому что в случае с Windows, там, вы знаете, наверное, да, 15 перезагрузок, нет, не так, от 10 до 15 перезагрузок помогали. Давайте на секундочку, почему Windows не загружался? Там одновременно происходит старт большого количества разных модулей, в том числе одновременно, ну, вместе с этим стартовал сетевой модуль в случае с Windows, да, и модуль CrowdStrike. И если CrowdStrike успевал стартовать раньше, то он не успевал обновить те данные, которые уже вроде бы как были исправлены, из-за которых падало все. Но если раз 10-15 запустить, там же все происходит в довольно случайном порядке, оказывалось, что иногда сетевой модуль запускался раньше и успевал просто взять и скачать то необходимое обновление, которое чинило систему. Стыд и позор. В случае с Linux все происходило еще страшнее, потому что CrowdStrike при запуске не обнаруживал какие-то свои элементы и пытался что-то записать. И записывал это непосредственно в ту дисковую часть, которая отвечает за загрузку, и в результате насмерть крошил возможность загрузки как таковой. Благо, что на линуксовых системах CrowdStrike сильно меньше. Он в основном там, где какие-то облачные решения, ну и там нашли какие-то там выходы из создавшейся ситуации так или иначе. Второй важный, сочный факт, который... Он не то чтобы эксклюзив, но про это очень мало говорят, а про это классно вкинуть, потому что, мне кажется, это очень интересная подробность. Помните, в 2010-2011 году ровно такая же история с большим количеством падений и с антивирусом была у McAfee. Вот просто один в один точно так же. Тогда просто масштаб был сильно меньше, потому что все меньше людей пользовалось интернетом, ну вот как таковым, в смысле, не было такого общего проникновения. И общего коллапса не случилось. Но общая проблема была точно такая же. McAfee стартовал и показывал синий экран смерти на всех компьютерах с Windows. Я бы про это даже не вспомнил, если бы не одно «но». Знаете, как звали CTO компании McAfee в тот момент? Джордж Крутц. Это тот же самый человек, который сейчас генеральный директор CrowdStrike. То есть, если вы думаете, что один и тот же, как бы, как это, в одну и ту же воронку...
Воронка не падает...
Да, падает, ребята, падает.
Я как человек, живущий в Германии, хочу сказать, что он все-таки не Крутц, а Курц, что означает
короткий. Курц, Курц, конечно, да-да, конечно, Курц.
Вот-вот, и, конечно, короткий,
что означает
мелкий,
что?
Мягкий.
Короткий?
Короткий, да, короткий, мелкий, мягкий, вот это все, конечно,
Microsoft,
до добра
то есть,
не доводит, да. Да, вообще жуткое дело. Но это прикольная связь. Мне еще понравилось, я не знал, один из кофаундеров этой компании CrowdStrike родом из России, из Москвы. В 13 лет его перевезли в Штаты, и он первый CTO этого самого CrowdStrike.
Дмитрий Ты про Диму Альперовича, да?
Да.
Альперович,
совершенно
Альперович.
Да.
Да.
Вот, соответственно,
он тоже
мелочь,
много лет.
Мелочь, а приятно.
Чтобы вы понимали, во время того падения McAfee Альперович был главным инженером. То есть, как бы, это все те же самые люди, все те же самые ребята. Вот смотришь на это и понимаешь, что действительно в одну и ту же воронку действительно два раза. Надо сказать, что страдания вокруг CrowdStrike будут еще у многих людей очень долго, потому что есть много инсталляций, которые до сих пор не восстановились. Есть много мест, где, по сути, придется вручную восстанавливать все, что связано с CrowdStrike, и люди просто будут ходить теперь и там, перезагружать миллионы компьютеров на Земле для того, чтобы починить эту проблему так или иначе. Потому что часто это просто перезагрузка не заканчивается. Интересно здесь, как прореагировал действительно фондовый рынок, потому что, ну да, CrowdStrike пошел вниз, и он еще, наверное, сходит вниз, и еще, наверное, сходит вниз. Но знаете... Почему-то мне кажется, что в конечном итоге, ну давайте, к концу года, может, к началу следующего, он все равно будет выше, чем, в смысле, стоить больше, чем текущая оценка компании. Поэтому, если вы хотите закупиться в низах, да.
Я вот смотрю просто как раз на апрель, да, вот падение я вижу, а потом резкий рост.
Слушайте, можно я немного накину по поводу линуксов, потому что, ну, на самом деле, не один раз в этом году CrowdStrike уже ударял по Linux, то есть там отличие заключается в том, что он просто в разное время по разным дистрибутивам ударял, но он ударял в несколько. Но тут вот как человек, который достаточно много и плотно работал с безопасностью, с безопасниками и прочими подобными установками, да, вы, наверное, все сейчас наблюдаете веселые картинки, типа установите Linux, и у вас все будет замечательно, хорошо, этого не будет. Но нюанс в том, что безопасники приходят и требуют установить антивирус, причем такой же, который они знают, ровно на те машины, где супер важные данные. Где суперсекретные данные, где как бы, они боятся, что что-то пойдет не так. То есть, если что-то подобное заденет Linux, то это будет гораздо более страшно, ну, это будет гораздо более страшная ситуация, если это произойдет массово. Единственная надежда, что, может быть, данные, конечно, хоть кого-то подтолкнет к тому, что ребята, ну... Когда я 10 лет тому назад занимался безопасностью и был, ну, в корпоративной среде, я настаивал, чтобы мы на отдельных машинах проверяли даже обновление сигнатур вирусов, что все в порядке, что работает, что у нас что-то наше не убивается хотя бы. А, ну, я надеюсь, что теперь люди хотя бы придут к этому спустя столько лет.
Не придут.
Еще отдельная история. Выкатывать обновление в пятницу, значит, впереди выходные, никто не работает. И, соответственно, все это в трам-тарарам. То есть... Просто гений момента времени и действий.
Друзья, вы простите меня, но меня такие разговоры неизменно напоминают монолог майора милиции из фильма Кирилла Серебренникова «Изображая жертву». Когда на таких серьезных, ответственных работах работают. Ну вот, как бы я все понимаю, но, конечно же, будут и дальше катить. Как это? Годы идут, а первокурсницы не стареют. Поэтому как бы и будут и дальше катить в пятницу, и будут и дальше не проверять сигнатуры, и все будет в порядке. Как бы что вы и в самом деле?
Ну и нам будет о чем говорить, так что, в общем, это
Конечно.
вин-вин абсолютный.
Знаете, еще о чем бы хотелось в этой теме поговорить. Как только эта тема начала раскручиваться активно, всплыл, значит, твит с улыбающимся молодым человеком, который говорит: вот сегодня вышел на работу в CrowdStrike, только что выкатил изменения, и теперь пойду почилю на обеде. И следующий твит о том, что, блин, меня уволили, так несправедливо. Огромное количество репостов было у этих двух твитов, скриншоты разошлись по всем всевозможным там пабликам, телеграм-каналам, где-то даже в видео их показывали. Очень ответственные ребята говорили: ну вот же, смотрите, вот оно как, видите, как плохо. И действительно было очень плохо, потому что никто из тех, кто это репостил, не пошел посмотреть. А это твиттер довольно известного на самом деле человека, он юморист. И человек, который активно борется с тем, чтобы люди перестали ну, так легко относиться к тому, всему, что написано в интернете. Говоря проще, он много раз уже был не то что пойман, а он активно сам про это рассказывает. Он много раз просто постил фейки и залетал в новости. Это как бы образовательный проект. Он учит людей не вестись на фейки. И в очередной раз люди просто массово повелись. Это удивительнейшее дело, как люди готовы любую смешную и подходящую к месту информацию репостить просто миллионы раз, потому что, ну, блин, во-первых, смешно, а во-вторых, смотрите, все по делу, все понятно сразу стало. Такой, на самом деле, стыд, в смысле, такого кринжа навалили вокруг, что просто страшно смотреть, честно.
Ну, Microsoft
Друзья.
все равно немножко жалко, потому что как-то они тут прямо сбоку оказались и оказались как бы виноватыми во всем. То есть
Слушай,
все
ну...
заголовки, все про Microsoft.
Миш,
Камон
давай
же.
честно, им не привыкать.
Абсолютно, это правда. Нет, я помню, когда Microsoft, когда, значит, у него были антимонопольные иски, то они каждое сообщение об этих антимонопольных исках сопровождали модулями рекламы на весь подвал Microsoft и лучшие корпоративные решения. Вот, то есть это была прямо такая сознательная политика компании. То есть, собственно говоря, все антимонопольные иски против компании, это был их маркетинг. И они их рекламировали. Так что да, действительно, не привыкать.
Да, красиво. Давайте соскочим на вторую тему. У нас она, на самом деле, тоже довольно большая, и там есть про что поговорить. В том смысле, что на прошедшей неделе было большое интервью в Шпигеле, который дал Аркадий Волош. Оно, конечно, целится совершенно не в русскоязычное население, и, в принципе, это интервью, которое нужно было для того, чтобы рассказать, что там дальше происходит с тем, что осталось от Яндекса в Европе. Интервью большое, масштабное. Можно, на самом деле, прочитать его краткий пересказ на «Медузе». Мне кажется, что если у вас есть готовность, то лучше прочитать его целиком. Но на «Медузе» действительно есть классный краткий пересказ. Я сейчас перед выпуском его прочитал. Там ничего не упущено. И что мне кажется очень важным, что и интервью, и пересказ начинается, собственно, с заявления Воложа о том, что он как бы всегда считал и считает, что там война в Украине — это варварство, и что Россия в этом месте превратилась в совершенно другое государство, которое, ну, как бы закрыло себе путь на какую-то нормальную ветвь развития. Наверное, вот так бы я сказал. Читать это, ну, очень грустно, правда, очень грустно, потому что у меня тоже там много в этом смысле личного. Мне тоже долгое время казалось, что у страны в начале 2000-х был какой-то путь в сторону гигантского демократического государства, которое может многого достичь, но, ну, как бы, часть реализовалась из того, о чем я мечтал. Есть, как, путь есть, просто в другую сторону.
К сожалению, да. Не, ну, интервью, в общем, если вы будете читать выжимку на «Медузе», то там есть абзац, который объясняет, зачем это интервью. Собственно говоря, это абзац, где говорится о том, что мы продолжаем, то есть этот Небиус, котироваться на NASDAQ, у нас есть 2 миллиарда долларов, нет долгов, И, собственно говоря, мы уверены, что рано или поздно торги возобновятся. Собственно говоря, вот интервью скорее в этом направлении говорит инвесторам и регуляторам, что все нормально, мы как бы чистая белая компания, у нас нет никаких русских следов, есть запас кэша, и, соответственно, нами можно, не надо нас в мусор сбрасывать. Вот. А всего остального, честно говоря, там такая странная штука про то, что он говорит о том, что самое лучшее, чего он может добиться в жизни, это построить что-то заново. Вот. И, собственно говоря, он говорит, Небиус – это его такой последний большой проект. Мне кажется, что если он действительно жалеет о чем-то в прошлом, то есть много чего он мог бы построить. И
А ты
Небиус,
сейчас что имеешь в виду? Ну, в смысле...
ну, то есть, ну, например, Леве помочь, который в Ногишизону, с его, ну, то есть,
Миш,
еще раз, поддерживает
я...
какие-то
Смотри,
инициативы, да?
смотри. Тут есть важный момент. Давай. Если, как бы, если вот напрямую говорить. Большая часть инициатив, о которых ты сейчас думаешь, не возьмут у Аркадия деньги.
А,
И...
возможно, возможно, но при этом как бы вот самое большое, что он мог бы сделать, ну, на мой вкус, если, опять же, если исходить из того, что посыл про Яндекс Новости и про войну для него действительно важен, а не является
Да.
неким таким прогоном перед журналистами. Еще раз, я как журналист тебе говорю, да, то есть в данном
На
случае.
паузу на секунду встань. Давай мы скажем, что он имел в виду, что ты имеешь в виду под прогоном про Яндекс Новости. Аркадий прямым текстом сказал, что вот что. Что он жалеет, что в 2017 году, когда появился закон о новостных агрегаторах, он не закрыл Яндекс Новости. Он просто сказал
Да,
это прямым текстом. Все, типа.
абсолютно. То есть, если это не фигура речи, то есть много чего сделать. И есть много кто возьмет денег. И
Смотри,
главное,
это не
есть много
фигура.
чего создать.
Смотри, это не фигура речи. Простите, что я говорю за Аркадия. Я не уверен, что я могу его как-то полноценно репрезентовать, но я знаю, как в таких ситуациях люди себя ведут, и я немножко знаю Аркадия. Мне кажется, что ты вчитываешь, ну, как бы ты вкладываешь в этом интервью какой-то больший смысл, чем он сказал. Он сказал, что он чувствует так, что это его последний большой стартап. В смысле, история про Небиус. Но это не означает, что он не будет поддерживать там, и даже по-другому сейчас скажу, что он не поддерживает сейчас какие-то проекты, которые направлены на то, чтобы что-то изменить в том, что осталось. Это
Я не
действительно разные
знаю,
вещи.
я не
Да-да.
знаю об этом, в интервью об этом тоже нет, поэтому мы можем только домысливать, догадываться. Я могу судить вот потому, что я читаю. Если бы я был журналист и мне вот такое ответили, я бы спросил, а не считаете ли вы? Но как бы как сказано, так сказано. А в целом я не считаю Аркадия виновным вообще за все, что произошло в России. Он скорее человек светлый, в том смысле, что он действительно создавал сервисы, которые нам служили годами, и мы чувствовали, что отечественные онлайн-продукты лучше, ну, как минимум, не хуже западных, и что мы тоже задаем тренды и какие-то вещи придумываем первыми. Так что в этом отношении, ну, мне кажется, вот это перевешивает. А что касается поведения там вот 17-го года для него, там, не знаю, с 12-го, с 15-го, я не знаю, говорил в этом эфире или кому-то я отвечал на вопрос, но могу лишь повторить, что логика момента у больших корпораций такова, что ты спасаешь свой коллектив и теряешь берега в этот момент. Ты просто, вот ты действительно теряешь, а где ты спасаешь коллектив, а где ты уже отдаешь свой бизнес на службу, ну, кому бы ты не хотел его отдавать. Вот. И далеко не каждый человек, я думаю, многие из наших зрителей, слушателей и вообще предпринимателей умеют точно прочувствовать этот момент. Вот. И за то, что человек не прочувствовал этот момент, ну, не знаю, вешать на него всех как бы козлов я бы тоже не стал. Тебя не
Слушай,
слышно.
Миш, я хотел вот еще добавить
да-да,
одну
давай, давай,
вещь.
давай.
Я как это... Вы немного с другой стороны хотел на это посмотреть. Вот давеча я услышал прекрасную формулировку у Александра Баунова. «Россия на выезде», он сказал. Вот есть, значит, Россия какая-то вот Россия, а есть Россия на выезде. И мне кажется, эта новость для России на выезде очень важная. потому что в интервью Аркадий говорит, что там несколько сотен человек он вывез. Это четыре больших технологических проекта. Это самый большой суперкомпьютер в Европе, частный, в Финляндии находящийся. Это, ну, как это, уникальный инженерный коллектив, на секундочку. И он весь говорит по-русски. И он будет занимать значимую роль на рынке, ну, по крайней мере, Евросоюза и, возможно, и глобальном. И это, мне кажется, довольно важно по двум причинам. Ну, я надеюсь, скажем так, что будет. Посмотрим, получится у них или нет. Но так или иначе, как бы, если получится, то это довольно важно. Но даже если не получится, это важно, потому что это такой use case. Во-первых, смотрите, можно вывести бизнес из России даже вот в очень сложной, тяжелой ситуации с большими потерями. Но если ты, в общем, осознал, что вообще происходит, и сделал работу над ошибками, ты можешь делать технологичный бизнес на выезде. Это первый важный use case и пример. А во-вторых, это, мне кажется, довольно важный... Это как бы очень сложно не заметить, находясь внутри России, что вообще-то там сотни людей переехали, и как-то вот русофобии не случилось, смотрите. Удивительное дело. Это, мне кажется, очень важный сигнал для людей, которые делают технологии внутри России, и для людей, которые делают технологии в рамках России на выезде. И для обоих сигнал, мне кажется, очень позитивный. Ну, это важно, мне кажется, важно это отметить. Я вот сам, как это часть этого сообщества, для меня важно видеть, что, с одной стороны, классные ребята попытаются сделать что-то большое, важное, технологичное на мировой рынок, а с другой стороны, что им дают возможность это сделать. И это как бы очень сильный аргумент, который, я надеюсь, люди заметят и обратят на это внимание, да, которые боятся или там не уверены, а вдруг у меня не получится. Все получится. Надо, как бы, если у тебя есть голова и руки, все будет нормально.
Я знаю. Слушай.
Да, давай, говори.
Да, да, быстро вставлюсь, потому что, ну, я не знаю, для меня самые важные слова в этом интервью – это реально слова по поводу сожаления про Яндекс.Новости. Я, конечно, понимаю, что каждые люди по-разному проходят, ну, переосмысливают и все прочее, и в отличие от вас я с Воложем вообще никак не знаком. Но вот когда год тому назад было большое его интервью, когда все смеялись над многими нюансами, то, что там, ну, неважно уже. И вот тогда лично для меня, как для человека, как раз-таки и с выходца из российского IT, выходца из крупных российских компаний, было важно тогда, вот тогда для меня было очень важно услышать эти слова. А что, как бы, что переоценка произошла. И вот сейчас эти слова для меня с некоторым опозданием, но тоже хорошо, что они появились, что они есть, что они прозвучали.
А ты знаешь, можно буквально последнюю одну фразу я хотел сказать. Я бы с удовольствием вместо всех этих извинений услышал бы извинения за фразу, которую явно Аркадий привил Яндексу, когда на все вопросы клиентов внешних, там, сайтов, кого-то, журналистов, говорили, это не мы, это алгоритмы. Потому что мы сейчас уже понимаем, что это далеко не всегда алгоритмы, и мы понимаем, что алгоритмы, ну, как бы служили, настраивались вручную. Но вот этого, кстати, в интервью нет. Вот это, ну, такая боль, личная боль.
Фраза «это не мы, это алгоритмы» принадлежит не Аркадию. И больше того, он эту фразу никогда не говорил.
Говорит.
Эту фразу... Не-не, в смысле, давай так. В такой форме про то, что это не мы, это не алгоритмы, не говорил. Он всегда говорил, что, типа, есть ранжирование, оно алгоритмическое, мы не можем объяснить, почему. Да, там было много объяснений. Но конкретно вот весь этот заход, это была Лена Колмановская. Лена Колмановская,
да,
это потрясающий человек. Я не знаю, знаете вы или нет ее тяжелую судьбу. Она сейчас глубоко... победно настроенный Z-воин, и очень серьезно, в этом, как бы, в этом смысле мы все очень серьезно пострадавшие ребята. Но, безусловно, это, знаешь, вот то, про что вы говорили, что тут невозможно все свалить на Аркадия. Никто не пытается все свалить на Аркадия, но Поверьте, я Аркадия знаю не очень глубоко и не очень лично, но это второй раз в моей жизни, когда Аркадий признает ошибку. А я его знаю больше 20 лет. Аркадий — это человек, который был воспитан быть отличником и быть лучше всех. Таких людей не учат говорить «извините, я совершил ошибку». И, наверное, я здесь из-за того, как бы из-за какого-то личного знакомства, я здесь вижу гораздо больше раскаяния, чем вы можете себе представить. Ну, потому что публично признаться, что я был неправ, и мы совершили ошибку, и я совершил ошибку, это для такого человека очень-очень-очень, ну, это прям фундаментальное изменение в голове. Это очень большое дело. И, ну, просто большое спасибо Аркадию за то, что он смог хотя бы выговорить это. На самом деле, это очень тяжело, я уверен был. Но, безусловно, тут надо отдавать себе отчет, что мы все виноваты. В смысле, все, кто работали, даже не так, все, кто работали в больших IT-корпорациях в России и ничего не смогли сделать до февраля 22-го, мы все так или иначе виноваты. Ну, просто, типа, это не та вина, из-за которой нас надо расстреливать, наверное. Многих, я думаю. И, ну, безусловно, нам всем эту вину еще искупать много лет. Что тут поделаешь? Как-то мы будем с этим работать? Что-то мы будем делать? И то, что сейчас Аркадий делает, на мой взгляд, это штука, которая, ну, она тоже про людей. Это вот то, про, Миш, про что ты говоришь. Про то, что в какой-то момент ты становишься в каком-то смысле, даже не так, у тебя в заложниках весь коллектив. Или ты становишься в заложниках всего коллектива. И Аркадию долго, сложно было хоть что-то говорить, прежде чем там все вот эти кусочки коллективов, которые были нужны, которые хотели выехать, наконец не выехали и не нашли себе способ локализоваться в разных странах. Мне кажется, что сейчас нужен новый шаг. А, давайте как бы кратко вставим, да, что нужно понимать, что Аркадий Волож за пределами Яндекса делает не Яндекс. Это не поисковая система, это огромная компьютерная инфраструктура для всей Европы. Компания называется Nebius. Они будут делать, ну, такую масштабную историю по выстраиванию дата-центров для искусственного интеллекта. Ну, так, если сильно упрощать. И
ну, там, на
важно,
самом деле, в консорциуме
что...
4 компании.
Это просто самый большой кусок. Я просто про самый большой кусок.
Самый большой кусок — это инфраструктура. Помимо этого есть еще Толока, который занимается разметкой данных и сбором данных для обучения, в первую очередь, больших моделей. Это self-driving проект, который занимается, собственно, самоходными повозками. И что-то еще, один какой-то кусок я забыл.
Образовательный проект.
А, да, образовательный то, проект. В прошлом то, что было практикум. Да.
Да. Они внезапно, как ни странно, довольно успешны в Южной Америке. Они обучают, как бы помогают людям набирать нужные навыки. Кто где-то учит английскому, а где-то учат там, программированию и разным техническим навыкам. При этом кто-то тут, мне очень нравится, кто у нас в чате периодически, напоминаю, что у нас на Ютубе есть чат, и там много разных людей, часть из них разумные, часть из них не очень, и там чудесный комментарий. Взяли код Яндекса, лидов, и будут делать ни разу не Яндекс. Ребят, ни код Яндекса, ни лиды Яндекса сами по себе никому не нужны. Во-первых, код никому не нужен, потому что лиды, о которых вы говорите, в состоянии воспроизвести этот код примерно за полгода, и больше того, они его сделают лучше, потому что они знают уже, как делать не надо, уже все ошибки были совершены. Это во-первых. А во-вторых, вы не поверите, но новая поисковая система в мире сейчас никому не нужна. Мелких компаний, которые делают поиск, уже много, и они уже насытили рынок, и там как-то свою маленькую нишу они нашли, они не миллиардные совершенно компании. А сделать конкурента Гуглу, наверное, уже поздно. Вот так вот надо говорить, что типа поисковых
систем... Ну, Perplexity пытается, надо признать, что Perplexity пытается.
Не знаю, ты чувствуешь, что эта попытка к чему-то приведет? На глаз кажется, что у них нет, ну, как бы они сильно меньше Бинга. И вряд ли в ближайшее время станут хоть как-то сравнимы с Бингом по размеру. А Бинг — это там от 7 до 10% Гугла.
И мне кажется, они пытаются перезабрести этот рынок, и у них может получиться перезабрести этот рынок. То есть, ну, посмотрим. Но судя по реакции Гугла, мнение Гугла отличается от твоего. Но при этом это не отменяет того, что Nebius действительно не делает поиск, они совершенно официально... У них другая бизнес-модель. Это, грубо говоря, такой сервис, похожий на, не знаю, AWS, но только с уклоном в машинное обучение, с фокусом на обучение разного рода моделей искусственного интеллекта. И Ну, кажется, что сейчас на фоне бешеного роста вообще интереса к этой теме, с одной стороны, и бешеного роста стоимости компаний, которые, собственно, предлагают оборудование для расчетов, сервис, который упрощает работу инженера машинного обучения, это может быть ценно, это, кажется, хорошее время, да, то есть для стартапов очень важно попасть в хорошее время на рынок. И кажется, вот здесь время еще не упущено. Это как бы главный фокус. Посмотрим, получится или нет, но это интересно.
Если уж говорить про наш чат, то там все, конечно, про нынешние новости, которые сейчас прямо красной строкой везде, да. Но мы про интернет.
Слушай, хотя ну, я... Да?
Да, давайте мы как раз перейдем к тем самым новостям, связанным с Америкой. Конечно, правда, не с Байденом. Просто у нас есть еще одна тема, которая у нас даже вынесена в заголовке, и она связана и с российским IT, и с антивирусами, и мы пропустили, не обсудили тот момент, когда впервые прозвучала информация о том, что Касперский будет забанен в США, потому что ну, National Security Threat, ну то есть угроза национальной безопасности Америки. И вот вчера, 20.07, ну вчера для нас, чуть ближе к нашему времени по Америке, Касперский перестал работать в США, ну точнее как, перестал что-то продавать, перестали появляться новые пользователи, но при этом они ушли, на мой взгляд, даже немного красиво, потому что они, уходя, сказали... Тем не менее, несмотря на то, что бабок больше не получаем, полгода мы будем бесплатно обновлять вам ну, те самые malware сигнатуры, ну, те самые ну, обновления для антивирусов. И как бы тут остается, конечно, вопрос, кто после слов угроза национальной безопасности хочет и дальше получать, тем более от компаний, которые не могут оплатить и не могут, на которые в суд подать, получать от них эти самые данные. Но тем не менее.
Тут интересно, знаешь, то, что... Во-первых, мы, кстати, обсуждали эту тему в точке, причем, по-моему, даже дважды. В текущей версии этих санкций, этого запрета Касперского, все их основные покупатели уже заменили Касперского. Они были должны до 20 июля заменить продукты Касперского на другие, потому что без антивируса они работать не могут. И знаете, что самое страшное? Я уверен, что многие заменили на CrowdStrike.
Да, возможно, поэтому он вырос в 4 раза.
Вот. Касперский ну, не такой большой. Из-за этого Касперский не такой большой, да, это правда. Нет, ну да, на CrowdStrike. Скорее всего, да, корпоративные клиенты, да. Вот, ну, полгода, ну... В общем, это такая история для того, чтобы просто сразу у всех все не обвалилось. Там, если есть обновление, то будет обновление. А вот в отличие от Гугла, который продолжает, да, YouTube продолжает поддерживать российских пользователей, как мы говорили в прошлых программах, надеясь рано или поздно вернуться на рынок, Касперский, видимо, не рассчитывает вернуться на рынок США, и поэтому будет поддерживать только полгода. Вот так и должна новость звучать, а не то, что они как бы от всей души предложили полгода.
Или рассчитывает вернуться после выборов в ноябре.
За полгода. Через полгода. Нет, нет, он 29 сентября. Подождите, они 29 сентября.
Полгода,
будут...
если сейчас, от сегодняшней даты полгода, все.
Это будет уже после выборов.
Сходится.
Да.
А, после выборов. Ну, окей.
Слушайте,
кстати,
на самом
надо
деле
отметить,
интересно.
Что CrowdStrike, я, важное замечание, CrowdStrike расследовал несколько хаков Демократической партии, и вообще CrowdStrike сильно аффилирован с Демократической партией, тоже довольно интересное наблюдение. Ну, на самом деле, честно говоря, я хочу сказать про эту новость, что у меня случился эффект Манделы, когда я ее прочитал, потому что в моей голове не было уже никакого Касперского в США, и я такой, что, серьезно, до сих пор? Вот, и в этом смысле, конечно, это такая новость, которая, ну, удивляет
Слушай,
меня,
там же
меня
очень
лично.
Постепенно отменялся Касперский. Его сначала не рекомендовали для государственных учреждений, потом запретили для государственных учреждений, потом не рекомендовали для бизнесов, которые взаимодействуют с государством, потом запрещали. Ну, то есть вот этот весь процесс, он такой,
ну,
очень
понятно.
Постепенный.
Слушай, при этом там есть огромное количество людей, которые смотрят Rush Today и считают, что Госдеп США – это главный как бы враг человечества и с удовольствием пользуются Касперским, ну, пользовались, да, в рамках неких своих таких идеологических подходов. Так что... Американцы – это странное общество, где у Касперского, безусловно, была своя ниша, ну, там где-то рядом с Rush Today.
Да, все так. Я на самом деле часто говорю, что люди сильно недооценивают Russia Today, потому что Russia Today это не только инструмент пропаганды, но еще и группа часто гениальных людей. Вы знаете, помните, что Russia Today оказался первым за все время существования Reddit линком, который был объявлен, ну, который внесен был в черный список? RT.com это был единственный URL, это было в 2016 или 2017 году, который прямо как URL запретили постить в Reddit, потому что это, ну, просто такая огромная волна прошла, даже не столько спама, сколько вручную где-то вставляемых комментариев. Тогда не было и такого развития искусственного интеллекта, и вот они как бы настолько круто взломали всю эту систему. И, ну, это не только там в Фейсбуке такая же история была. То есть ребята из Russia Today, они умеют много всего, в том числе влиять на неокрепшие американские умы. И
Ну,
там
слушай, не
миллионы...
надо забывать, что...
И поверьте мне, что админов среди аудитории Russia Today прямо много. Потому что,
Не, ну,
когда тебе
слушайте,
рассказывают
надо...
про теории заговора, у меня просто брат как бы этим занимается, у меня есть такая теория, что вот системные программисты там и админы, они верят, что фронтенд и бэкенд, точнее, бэкенд к фронтенду не имеет никакого общего. Может быть, красивый фронтенд, а на бэкенде полные дрова. И они переносят это понимание как бы на политику. Они считают, что вот типа все это красиво выглядит, но за кулисами полные дрова. И это прямо прямой путь к Russia Today. Вот, поэтому все
Слушайте,
нормально. И
подождите, но
Касперский
давайте,
ставили.
давайте будем помнить, что Маргарита Симоньян вообще-то училась, стажировалась в США, и понятное дело, что на самом деле, ну, как бы все куплено. Чего, раз уж мы заговорили про теорию заговора, ну, понятно же, что это американская медиа, которая работает против России. Ну, это очевидно любому патриоту. Как бы понятно, что тут вопросов
Конечно.
никаких.
Так и
Причем это же
есть.
там
Все теории
уши,
заговора работают на
даже
любому.
уши не торчат, там все видно как.
Чтобы вы понимали, насколько теории заговора распространены, в том числе среди айтишников, я в прошлом году всерьез встречал человека, который утверждал, что знаете, почему дата-центры, вот эти европейские дата-центры Яндекса, почему они в Финляндии, знаете? Потому что нет
Почему?
никакой Финляндии, никто проверить не может. Одна из теорий заговора заключается в том, что в Финляндии как государство не существует, это всемирный обман, и когда говорят «Финляндия», означает, ну, типа, нигде.
Где-то, да. Ну, как знаешь,
Нигде.
Москвы тоже нет, а доказательства этому, то, что вокруг МКАДа расставлены знаки Москва и перечеркнуты. То есть нет Москвы. Факт.
Ну, собственно,
Вот.
да, действительно, это все сейчас не очень просто. Касперские действительно странно себя повели. Мне кажется, что им ничего не стоило сказать, что они будут пожизненно поддерживать те лицензии, которые остались купленными, потому что им в реальности это ничего не стоит. Ну, типа, это стоит им ничего, ноль. Но, тем не менее, они поступили так, как они поступили, да.
Там ведь веселее в этом разрезе, потому что они заявили, что будут уж полгода поставлять обновления, но при этом по запрету с 29 сентября, та самая дата, которая озвучивалась, обновлений быть не должно на территории США. Ни обновлений, ничего не должно быть доступно. Так что они все равно дали на 3 месяца больше, чем им дали.
Да.
Это правда. Слушайте, у нас там есть про Химера Серч, про информацию о причине отъезда. Мы хотели ее прошлую
Давай.
неделю. Я просто попробовал. Это действительно потрясающее эмоциональное погружение. То есть есть такой поиск химера.серч. Кажется, нет или ком. Ну, можно найти. А значит, и стоит там 139 рублей полная проверка по имени, фамилии, отчеству и по дате рождения. Но можно купить, ну я же еврей, поэтому я купил 11 этих проверок, мне дали 29% скидка, и, соответственно, там рублей по 70 я проверял всех, кто хочет. Вот. А я там экстремист за 21-й почему-то год, за 22-й, 24-й я позиционер, и да, уехал из России в связи с СВО. Причем я знаю людей, которые тоже уехали, но там не уехали, у них написано СВО. И человек, который позже уехал, вообще ничего не написано. А там вы видите совершенно невероятные кладези. Ну, чтобы было понятно, 300 килобайт отчет. Даже 300 с чем-то. То есть там типа 100 страниц убористых. Там все распечатки, значит, все штрафы. Все проверки, анализы, если вы проходили в каких-то лабораториях. Там, значит, если через систему сигнал вы покупали авиабилеты, тоже там. Значит, соответственно, там разного рода... А ваши доходы? Доходы вполне себе открыты, где вы работаете, выписки, значит, чьими учредителями вы являлись, соответственно, банки. Потом адреса все, плюс даже если вы где-то жили, не прописываясь, если вы туда, видимо, заказывали Яндекс или, скорее всего, Алиэкспресс, например, через почту, то
Или
они
СДЭК.
тоже в этом, да, или СДЭК, они тоже в этом списке есть. Все ваши телефоны, значит, все ваши Телеграм, эти самые ники, тоже есть. И есть, кстати, общий скоринг, но он обычно единица, только вот у одного человека из мною проверенных он был меньше, потому что, кстати, не он, а какой-то его тезка полный, видимо, его лишили прав за вождение в нетрезвом виде, и у него там 0,84, а не один. У всех один. Вы можете быть оппозиционером, но скоринг у вас все равно один. А, честно говоря, это просто поразительно, насколько дрявое наше российское государство. Это просто невероятно. Это что-то такое, знаете, космического уровня. Потому что, когда человек читает, ну, вроде, ну, окей, ну, то есть, вы понимаете, даже не нужно номер паспорта знать. Надо просто знать ваше имя, отчество, фамилию и дату рождения, и просто все. Вот после этого даете этот текст любому райтеру, и он пишет какой-нибудь там чернушный материал, а вот такого-то числа человек, значит, там сбил, и даже ему выписали штраф, номер такой-то у нас в редакции есть там. Ну, то есть, все, что хотите. Вот. И понятно, что это может использовать кто угодно. И когда они говорят про то, что они бьются за права, за privacy, за персональные данные, вот, честно говоря, вот эта вот Химера Search, она просто говорит о том, что ни за что они не борются. И все это полное фуфло. Вот просто тотальное, громкое, показательное фуфло.
Там
Спасибо.
на самом деле есть одна очень интересная вещь, потому что там вот эти вот данные о причинах отъезда, они какие-то очень странные, очень фантастические, и то ли так фантастически странно кто-то их где-то заполнял, то ли это просто дополнено самой химерой для привлечения к себе внимания. Просто простой пример. Один мой приятель, он запросил данные по себе, и он узнал, что да, он летел летом 22-го года, только причина была указана следующая. Летом 22-го еще раз года. Из-за мятежа Пригожина.
Там, знаешь, какая штука, я тебе объясню. Они взяли, видимо, из Сирены, из покупки авиабилетов, купленные авиабилеты. И если ты, например, вылетел до какого-то определенного числа, то ты, видимо, вылетел в связи с началом СВО. А, значит, если ты летом, и, наверное, они год просто не пометили, если ты летом вылетел, то есть с 1 июня, то ты в связи с мятежом Пригожина, а осенью ты в связи с мобилизацией. То есть у тебя как бы есть весна, лето и осень, а год это, в общем, не так важно.
Мораль тут простая, выезжайте зимой, я правильно понимаю?
Да. Будет написано в
И
связи с Новым годом.
я хотел еще отметить про цифру 1, интересно, да, то есть заимствуют лучшие практики социального рейтинга у Китайской Народной Республики. Это буквально социальный рейтинг. Значит, на текущий момент в тех регионах КНР, в которых социальный рейтинг используется, люди с пониженным социальным рейтингом не могут покупать билеты на транспорт, включая поезда, к примеру, или самолеты, ну, на всякий случай, чтобы находились, так сказать, в известном правильном месте под приглядом. Ну и интересно, что пока, по крайней мере, это такой немного карго-культ, да? То есть вот судя, по крайней мере, потому что говорит Михаил, как бы социальный рейтинг сделали, но считать его пока не научились.
Пока не считают, да.
Это интересно. Если это действительно истинный какой-то рейтинг. Но сам факт его появления, это, конечно, довольно тревожная штука, потому что, ну, это серьезное, скажем так, очень серьезное ограничение в будущем свободы личности. И это такой сценарий, по которому, конечно, не хотелось бы, чтобы мир двигался.
Не Слушайте, ну, вообще любой человек может о вас все знать, то есть вот просто. Вас мент останавливает, извините, полицейский, и сам за 70 рублей, И говорит, а вот, молодой человек, у вас такие-то проблемы. И все. Ну, то есть, как бы...
Причем ты понимаешь, какая эффективность у такого, как бы сказать, полиционера? То есть он же за 70 рублей покупает, ну, не 1 тысячу рублей, да, как бы говорится. То есть
Абсолютно.
я даже не знаю, у какого бизнеса такая доходность может получиться. Меня в истории с Химерой поразило вот что. Много лет я слышал разговоры российских айтишников о том, что Китай, да там государство про тебя вообще все знает. Там просто вообще государство знает про тебя все. Но вот мы дожили до ситуации, когда в России не государство, про тебя кто угодно что угодно знает. Ну, даже если
Что
переплатить
угодно, что угодно.
150 рублей. 150 рублей и полная информация о тебе. Там, конечно, не только государство виновато, безусловно, потому что там есть утечки из Яндекс.Еды, из СДЭКа, из там какие-то куски утечек из
Из
сотовых операторов.
лаборатории, из лаборатории, из банков.
Да. Но по сути, наличие такого сайта это вот оно. И знаете, что интересно? А ведь он, мне кажется, не внесен в реестр Роскомнадзора, да?
Нет. Ой, не знаю, я, кстати, не проверял. Ну, то
Но...
есть, как бы, надо посмотреть. Я просто из Израиля смотрел, поэтому у меня открыт.
Понятное дело.
Слушайте, он не
Да.
внесен в реестр Роскомнадзора,
Роскомнадзор.
но при этом ну, в Телеграм его забанил. Сам
Телеграм его
Телеграм
забанил
забанил.
за распространение персональной информации, потому что ты можешь пожаловаться сам про то, что этот бот распространяет про тебя твою
Ну, подожди,
персональную
но
информацию. Это
авторизация
же...
через Телеграм там работает.
Ну, а почему бы нет?
Ну да.
В общем, это, конечно, ну, смешная история, мне кажется. Удивительный сайт, на котором ты можешь получить информацию из утечек о том, как кто ты и что ты. Очень, конечно, забавно, что никого из нас троих, и в том числе и Дэна, нельзя вписать в категорию «уехали из-за, не знаю, из-за мобилизации или из-за чего-чего-нибудь такого», потому что все мы, на самом деле, уехали раньше. Ваня вообще, он учился в Германии и вообще просто, очевидно, уже не патриот. Вот. С Мишей вообще все понятно. У него тупой угол от лба до носа, от носа до уха. Там вообще непонятно, как с этим жить. А со мной вообще, я же фашист, я же в Украине. Дэн, кстати, на момент начала активных, ну, активных боевых действий тоже находился в Украине.
Тут надо все-таки закончить эту всю историю с этой базой, с этим ботом и с этим сайтом. Тем, что если вы находитесь в России, обратите внимание, что в России есть закон, который запрещает получать подобные данные даже вам самому о себе. Так что лучше не афишируйте, если вы сходили туда, иначе лучше
То есть не может быть
бессмысленно получать эти
претензий,
данные.
то есть не может быть претензий к государству, что оно сливает эту информацию, потому что если у тебя есть претензия, то ты проверил себя и тем самым нарушил закон. Потрясающе.
Да,
Да,
да.
все так. Что ж, на этом, наверное, пора заканчивать. Мы час пробыли все-таки в эфире. Извиняюсь еще раз за замечательнейшее кривое начало, но вроде мы потом раскачались и все было хорошо. С вами были сегодня замечательный Михаил Гуревич, великолепнейший Иван Ямщиков и всенепременнейший Гриша Бакунов. Ну а провел это все безобразие я, Денис Альшанов. Не забудьте поставить большие пальцы вверх. Оставляйте серьезные комментарии, чтобы это все продвигалось. И до встречи через неделю. А завтра с утра в The Breakfast Show, которое начнется в 8:42 по Москве, естественно, будем говорить, ну, будут они говорить про Байдена. Все. Всем пока.
Почему не в
Пока.
7:40? Ну ничего, пока.